Давайте погрузимся прямо сейчас в наше изучение книги «Послание к евреям», и мы назвали его «Сущность и тень». Но прежде чем мы начнем, давайте помолимся. Отец Небесный, когда мы погружаемся в книгу «Послание к евреям» и пытаемся понять ее значение для того времени, в которое мы живем, я молюсь, чтобы ты был нашим особым проводником. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, я назвал этот раздел в первой главе «Превосходство Сына Божьего». Первая глава послания к евреям недвусмысленно сообщает нам, с кем мы имеем дело. Это бесспорно неподвижная скала, которую врата ада не одолеют. И версия короля Иакова правильно называет эту главу «Превосходство Сына». Вот цитата из Духа Пророчества. «Личность Бога представлена в Иисусе Христе. Он явный образ личности своего Отца». И понимание первых глав послания к евреям важно. Мы можем найти утешение и одобрение в молитвенном изучении этих глав. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Цитируется Евреям, глава 3, стихи 12 и 13. Итак, первая глава представляет главного героя книги. По сути, это главный герой всей Библии. И здесь говорится о положении Иисуса Христа. Я сказал во введении, что мы рассмотрим некоторые хиастические структуры в послании к евреям. Мы не будем рассматривать их подробно, потому что их очень много. И если бы нам пришлось уделять внимание каждому из них, насколько это возможно, мы, вероятно, все равно пропустили бы большинство из них. И цель этого исследования — найти суть и смысл того времени, в которое мы живем. Но ради интереса мы рассмотрим по одному хиазму для каждой главы. Вот интересный. Начинается он следующим образом, и он имеет структуру А, Б, а затем обратное А, Б. К Евреям 1 глава 2 стих. «В последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и миры сотворил». Итак, у нас есть утверждение «говорил нам в Сыне». Евреям 1 глава 5 стих. «Ибо кому, когда из ангелов, — сказал Бог, — ты Сын Мой, я ныне родил тебя. И еще, я буду Ему Отцом, и Он будет мне Сыном». Итак, первое А — говорил нам в Сыне. Второе А — к Евреям 1:8. А о Сыне Престол Твой, Боже, век жезла, жезл царствия Твоего, жезл праведности. А затем Б. Мы вернемся к аналогу раздела Б здесь. Кому когда из ангелов сказал Бог: «Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, что на самом деле делает этот хиазм? Он говорит о нам, каково положение Сына. Он Создатель миров. А затем он сравнивает его с ангелами и вводит превосходство Сына Божьего над ангелами. Итак, это центральный вопрос. И то, что должен делать хиазм, это возвышать эти мысли и делать их заметными. Итак, давайте углубимся в эту главу стих за стихом и свяжем ее с другими частями Священного Писания. Книга послания к евреям, первая глава, начинается со слова «Бог». И, как я уже сказал, она начинается не со слов «Я, Павел», а со слова «Бог». Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках. Итак, он ссылается на Священное Писание Ветхого Завета. «В последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого Он и миры сотворил». Итак, в прошлом Евангелие передавалось ангелами через пророков. Оно разъяснялось людям. Но в это время Он непосредственно говорил для человечества через Сына, которого поставил наследником всего, через которого и миры сотворил. Итак, если мы обратимся к моей Библии здесь, где сказано послание апостола Павла к евреям, и мы идем к началу, и здесь говорится: «Бог, многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и миры сотворил». Где мы конкретно определяем Сына как Творца. Итак, у нас есть Творец, а затем мы перейдем к Спасителю, Правителю, к самому Богу, к Вечному и к Его имени, потому что в Библии сказано, что это имя Яхве, Господь, это имя Отца, но это имя было помещено в Его Сына, поэтому они оба упоминаются как Яхве. Далее стих 3 говорит: «Сей, будучи сияние славы, и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Я не думаю, что можно выразить эти мысли более возвышенными словами, чем эти. Какое великолепное видение послание к евреям, точно рассказывающее нам, с кем мы имеем дело. Мы имеем дело с Сыном Божьим, который создал этот мир, который является сиянием славы всего Божества, выраженным образом Его личности, кто поддерживает все словом своей силы и кто сам заплатил за наши грехи, очистил наши грехи и принимает это величие, эту славу и сидит по правую руку от величия на высоком престоле, престоле милосердия. Это потрясающее видение. Если мы перейдем к духу пророчества, мы читаем в Reviewing Herald: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне». Итак, она цитирует все эти стихи из первых строк послания к евреям, которого поставил наследником всего, через которого и миры сотворил. Сей, будучи сиянием славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте. И продолжая, она говорит, здесь рассматривается положение Иисуса Христа по отношению к Его Отцу. В то время как они едины по цели и по разуму, но как личности их две. Это очень, очень важное утверждение, потому что оно пересекается с популярным сегодня мировоззрением. Если мы изучим, что другие религиозные системы говорят о Божестве, тогда это представление об Отце и Сыне как об отдельных личностях, но едины в разуме. И в этом смысле слово «едины» — очень-очень важная концепция. Можем ли мы из этого не узнать, что между верующими должно быть единство? Нет причин, по которым человек должен чувствовать, что ему необходимо привести других к точной линии своей индивидуальности. Итак, пока мы подвержены искушениям сатаны, у каждого из нас будет все, чему мы можем уделить внимание, чтобы поддерживать правильные отношения с Богом, которые Христос может сделать для нас своим искупительным делом. И хотя мы можем различать в форме слов и в выражении нашей индивидуальности, все же наши слова могут быть освящены, а наши характеры очищены через жертву Христа. Другими словами, Павел говорит здесь, что Иисус Христос — это точный образ Отца. Он един с Отцом. Он тот, через которого был создан мир. У Него особая индивидуальность. Он особенная личность. Но единство Бога — это единство существует в единстве разума и единстве цели. И если бы мы могли принять это близко к сердцу, даже в наших собственных рядах многие из существующих среди нас аргументов по вопросам понимания могли бы быть устранены. Римлянам глава 8, стих 34 говорится, «Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас». Этот стих приводит нас в соответствие с Евреям 1 глава 4 стих. «Будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя». Итак, Иисуса Христа нельзя сравнить даже с ангельским воинством. Он намного превосходнее, чем они, намного более возвышенный. Библия говорит, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Все исходит от Иисуса Христа. Итак, Он един с Отцом. Точный образ. В Нем обитает вся полнота Божества телесно. Насколько уместно, что это послание должно начинаться со слова «Бог». Нам нужно немного подробнее изучить это слово, и мы сделаем это через минуту. И мы не должны слышать, что когда мы говорим об Иисусе, путать слово в стихе 4 сделано намного лучше ангелов, что как бы подразумевает, будто Христос — сотворенное существо. Он был с самого начала. В Нем была жизнь самобытная, незаимствованная, изначальная. Но Он стал лучше, чем кто-либо другой, через то, через что Он прошел и был готов пройти, как мы увидим позже. Итак, мы могли бы истолковать эту часть Священного Писания и сказать, «Иисус — сотворенное существо», но нет. Что сделало его лучше? Его пример, способ, которым он избрал в себе план спасения. Что он был готов сделать? Перейти от славы к яслям, перейти от возвышения к скорби. Это то, что сделало его намного лучше. Мы увидим это по мере продолжения исследования. Итак, кто этот Иисус Христос? Это бремя сердца Павла. И это должно быть бременем нашего сердца. Потому что если это так, то его нельзя приравнивать к любому другому божеству, какой-либо другой мировой религии или системы. Им всем придется преклонить колени. И именно человечество хочет убрать исключительность Иисуса Христа и поставить его на одну ступеньку с основателями всех других религий. Итак, возможно и важно, чтобы мы понимали, с кем имеем дело. Это бремя сердца Павла. Бог сказал. Итак, это Слово Божье через пророка и через Сына. Слово стало плотью. Библия не похожа ни на одну другую книгу. Она несет в себе божественный отпечаток. Ни одна другая книга, написанная на протяжении веков и тысячелетий, не содержит такой гармоничной ноты любовного жертвоприношения и надежды, как эта книга. Она написана не до утворения чувств или удовлетворения любопытства. Она написана, чтобы раскрыть божественное сердце и обнажить вопросы великой борьбы между добром и злом, ее происхождение, ее решение, ее кульминацию. Если сатане удалось в умах людей аллегорически изобразить Библию, если сатане удалось лишить правдивости слова и заменить его человеческими предположениями, человеческими традициями, человеческими баснями и человеческими ритуалами, тогда мы потеряли основу. Потому что единственное решение для человечества, особенно в то время, в которое мы живем, заключается в этих первых стихах послания к евреям. С кем мы имеем дело? И как мы подходим к этому могущественному божеству, которое снизошло до того, чтобы стать человеком от яслей до совершеннолетия и смерти на кресте? Кто он? И с кем мы имеем дело? Это не книга басен, и пора человечеству принять ее как Слово Божье. Мы читаем в Reviewing Herald, но хотя Слово Бога говорит о человечности Христа на этой земле, оно также решительно говорит о Его предсуществовании. Слово существовало как божественное существо, даже как вечный Сын Бога в союзе и единстве со Своим Отцом. И, пожалуйста, обратите внимание на слово «с вечных времен». Сказано, что он был посредником Завета, тот, в котором все народы земли, евреи и язычники, если они примут его, будут благословены. Слово было с Богом, и Слово было Бог. Итак, как бы люди ни пытались исказить Священное Писание или отвлечь их от их первоначальных намерений, это факт. И даже если вы измените этот стих, как это делают некоторые Библии, он не отменяет все остальные стихи, которые находятся в гармонии с основной частью Священного Писания. До того, как были созданы люди или ангелы, Слово было с Богом, и Слово было Бог. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Если Христос создал все, то Он и существовал прежде всего. Слова, сказанные по этому поводу, настолько решительны, что ни у кого не должно быть сомнений. Христос был, по сути, Богом. Он был Богом. И в высшем смысле Он был с Богом от вечности, Бог над всем благословенный навеки. И если мы прочитаем Филиппийцам 2 глава стих 6, он говорит, «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. Итак, если мы не поймем, что Иисус Христос – истинный Бог, мы потеряем основу. Просто подумайте о том, что человечество делает с Иисусом Христом. Они убрали Его из школьных классов, они убрали Его из залов законодательного собрания, они удалили Его Евангелие спасения и заменили Его Евангелием человеческих изобретений. Пришло время проснуться, чтобы мы поняли, о чем нам говорит Библия. Эти слова написаны для нашего времени так же, как они были написаны для евреев, которые все еще хотели придерживаться своих традиций. Если мы хотим понять, кто такой Иисус, мы должны понять, что о нем говорится в Библии. Если мы обратимся к Псалмам, Псалом 2, стих 1 и далее, заглавие Библии короля Иакова для этого раздела гласит «Правление помазанника Господа. Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его». Давайте просто остановимся на минутку. Экзегетически, в то время, когда была написана книга «Послание к евреям», точно так же это пророчество в Псалмах относится ко времени, когда Иисус придет на эту землю. Это правда, что правители земли, римляне, Ирод, этот мир объединились и вместе выступили против царя царей. Это правда для того времени. Но типологически, когда мы применяем тип к антитипу, у меня сегодня вопрос. Замышляют ли тщетные и восстают ли цари земли и князья совещаются ли против Господа, помазанника Его, Иисуса Христа? Удаляют ли они Его из законодательного органа? Вводят ли они правила и законы, уставы и руководства, которые абсолютно противоречат Слову Божьему? Я не думаю, что кто-то может это отрицать. Итак, то, что применялось во времена Иисуса, в равной степени применимое ко времени, в которое мы живем. И что они говорят? Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их. Они повторяют слова самого великого бунтаря. «Делай то, что хочешь, вот и весь закон». На самом деле, делать это противоречит закону Божьему. Но вы получите признание всего мира, и это именно то, что происходит в наше время. «Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им». Он позволит им сделать это, так как Он делал в данный момент. Но последствия ощущаются во всем человечестве. И любой, у кого осталось зерно моральной добродетели, должен понять, что есть что-то серьезно неправильное в том, что правители и цари этого мира делают с Сыном Божьим. Тогда скажет им во гневе своем, и яростью своею приведет их в смятение. Это обещание грядущего суда. «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею, возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, и я ныне родил тебя». Не игнорируйте положение Сына Божьего. Им придется осознать, что Он Бог богов и Царь царей. Стих 8 говорит, «Проси у меня, и дам тебе народы в наследие и пределы земли во владение тебе». Христос будет победителем, и в этом нет никаких сомнений. «Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли. Разве это не увлекательно? Согласуются ли эти суды, которые мы находим сегодня в мире, со Словом Божьим, или они прямо противоречат самой сути, написанного в законе? «Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом». А затем этот стих. «Целуйте сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все уповающие на него». Теперь, имели ли иудейские лидеры во времена Иисуса Христа, когда он был на этой земле, имели ли они в своем распоряжении эти священные писания? Почему не хотели побить Иисуса камнями, когда он сказал, что он Сын Божий? Потому что они сказали, что он сделал себя равным Богу. Разве он не доказал свою правоту всеми чудесами, которые он совершил? И все же, несмотря на них, они игнорировали его. Ранее церковь правильно применила этот псалом к Христу. Деяния апостола, глава 4, стих 25, и далее говорит: «Ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал духом святым, что метутся язычники, и народы замышляют тщетное. Восстали цари земные, и князья собрались вместе на Господа и на Христа его. Ибо поистине собрались в городе сем на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобою Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским». Итак, здесь они делают типологическое приложение и применяют его к Иисусу Христу. У нас есть такое же право делать то же самое в то время, в которое мы живем. Иисус – правитель, и цари мира вместе напали на Господа и Его Христа. Итак, если мы продолжим с первой главы послания к евреям, мы перейдем к пятому стиху. Это увлекательный стих. «Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог, ты сын мой, я ныне родил тебя? И еще, я буду ему отцем, и он будет мне сыном». Также, когда вводит первородного во вселенную, говорит: «И да поклонятся ему все ангелы Божьи». Что говорят нам эти стихи? Они говорят нам о превосходстве Сына Божьего. «Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог, ты Сын мой?» Никому из них. Итак, это особенный аргумент. Люди очень путаются с этим словом «родил». И многие связывают это слово «родил» с нормальным процессом рождения, обычным, который мы видим в человечестве в качестве примера. Но этот пример не имеет ничего общего со Христом, как сотворенным существом, потому что мы уже увидели, что Он был с самого начала, Он всегда был с Отцом. Мы поговорим об этом чуть подробнее, чуть позже. А затем сказано, очень ясно, «И да поклонятся Ему все ангелы Божьи». Что делать Его Сыном? Делает Его Богом. Потому что, как сказано, «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Итак, Иисус в самой своей сути является Богом, вечным, вместе со Своим Отцом. И Он тот, через кого все было сотворено. Ему должны поклоняться не только ангелы, но и люди должны поклоняться Ему. Евангелие от Луки, 24 глава, 51 стих. «И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью». Итак, ангельское воинство, как и все человечество, должно поклоняться Ему. И как таковой он должен быть Богом, потому что только Бог может получать поклонение. Это маленькое слово «родил» встречается в послании к евреям 3 раза. Оно встречается в Евреям 1 глава 5 стих, 5 глава 5 стих и 11-17. Это не всегда одно и то же слово. Итак, в 1 главе стихе 5 к евреям сказано: «Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог, ты сын мой, я ныне родил тебя?» Здесь употребляется греческое слово «геноа», «И еще я буду ему отцем, и он будет мне сыном». В послании к Евреям 5 глава, 5 стих мы читаем: «Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: «Ты сын мой, и я ныне родил тебя». Опять слово «геноа». А затем к евреям, 11 глава, стих 17, в третий раз переводится слово «родил», и здесь слово «моногенез». «Верую Авраам, будучи искушаем, принес жертву Исаака, и, имея обетование, придёс единородного». Моногенез. Итак, что означают эти слова? А тем послание к евреям, 1 глава, 6 стих говорится: «Также, когда вводит первородного во вселенную, говорит: и да поклонятся ему все ангелы Божьи». Мы только что рассмотрели этот стих. Итак, что означает слово «первородный»? Если мы обратимся к словарю «прототокос», словарь дает число соответствия и означает «первенец», известное как существительное, буквально или образно. Первородный означает «родиться». Применимо ли это сейчас к буквальному рождению? Если мы придем к слову «геноа», тогда, согласно определению Тейлора, оно означает «мужчину, у которых есть дети, родиться, быть рожденным, женщины, рождающие детей». Но это слово также имеет метафорическое значение «порождать», «вызывать», «возникать», «возбуждать» в еврейском понимании того, кто привлекает других к своему образу жизни, чтобы обратить кого-то, Бога, сделавшего Христа своим Сыном Божьим, Бога, делающего людей своими сыновьями через веру в дело Христа. Итак, есть метафорическое значение. Теперь мы идем с буквальным значением и делаем тень сущностью, или мы идем с более высоким значением. Это то, что мы должны решить. И слово «моногенез» означает «единственный в своем роде». Единственный в своем роде, уникальный. Нет никого похожего на него. Ибо кому когда из ангелов сказал Бог? Никому из них. Нет никого похожего на него. Его нельзя сравнить ни с кем. Единственный, с кем он един, это Отец. Итак, помимо слова «геноа», слово «моногенез» также применяется ко Христу в других священных писаниях. Например, мы находим слово «моногенез» в следующих стихах. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. «И слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Итак, вот это значение. «Единственный в своем роде», «уникальный». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 18 стих. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Итак, Он единственный, уникальный в своем роде. Он тот, кто говорит нам, каков Отец. Вот почему Он сказал, что «если вы видели Меня, то вы видели Отца, потому что Я и Отец одно». И другое место, где это находится, это в этом сказочном стихе Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, моногенез, единственный в своем роде, дабы всякий верующий Его не погиб, но имел жизнь вечную». Итак, как мы видели в этих предыдущих стихах, Он является самым ярким образом Отца. Вот еще несколько стихов, в которых Иисус упоминается как единственный в своем роде. Моногенез. «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего». Итак, вот эта концепция еще раз. Единственный в своем роде. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Итак, это бремя апостола Павла также в послании к евреям описывать уникальность Сына Божьего. Мы возвращаемся к изданию «Знамения времени», в которых мы читаем: «Предвечный, самосущий Сын Божий». Христос есть предвечный, самосущий Сын Божий. Говоря о Своем предвечном существовании, Христос отсылает разум назад, через бесчетные века. Он утверждает, что не было таких времен, когда он не был бы в тесном единении с вечным Богом. Он, чей голос в тот момент слышали евреи, был с Богом всегда. Он вечен. Никогда не было времени, когда его не было. Ни секунды, когда его не было. Он не созданное существо. Он вечен с Отцом. Он был равен Богу, бесконечен и всемогущ. Он вечный, самосуществующий Сын. Это то именно, чему учит Писание о Нем. Изначальный Сын Божий. В то время как Слово Божье говорит о человеческой сущности Христа во время пребывания Его на земле, оно столь же определенно утверждает Его предвечное существование. Слово существовало как Божественная Личность, как Вечный Сын Божий в единстве и согласии со Своим Отцом. Изначально Он был посредником Завета, тем, в ком все народы земли, как евреи, так и язычники, могли обрести благословение, если бы приняли его. Слово было у Бога, и Слово было Бог. До создания людей или ангелов Слово было с Богом и являлось Богом. Библия и Дух Пророчества абсолютно согласны в этом вопросе. Христос говорит слушающим, что несмотря на то, что земная жизнь Его длилась менее 50 лет, протяженность Его божественной жизни не поддается человеческому измерению. Существование Христа до Его воплощения не может быть выражено математически. Он был там от вечности. Давайте посмотрим, как это видел Мартин Лютер. Это хорошо, когда мы сравним то, что говорят люди, когда мы знаем, что Дух Божий обитал в них, двигал ими и работал в их жизнях. Лютер писал: «Мы, христиане, должны знать, что если Бог не находится на весах, чтобы придать им вес, мы со своей стороны опускаемся на землю». Я имею в виду это так. Если нельзя сказать, что Бог умер за нас, но только человек, мы потеряны. Но если смерть Бога и мертвый Бог лежат на чаше весов, Его сторона опускается, а наша поднимается, как светлая и пустая чаша. Но Он также может легко подняться или прыгнуть за пределы весов. Но Он не мог сидеть на весах, если не стал таким человеком, как мы. Так, чтобы это можно было назвать смертью Бога, мученической смертью Бога, кровью Бога, смертью Бога. Ибо Бог по своей природе не может умереть. Но теперь, когда Бог и человек объединены в одной личности, это называется смертью Бога. Когда умирает человек, который является одной сущностью или одной личностью с Богом. Итак, Мартин Лютер непреклонен в том, что Иисус Христос был истинно Богом. В конце концов, кто может получить поклонение, кроме одного Бога? Итак, если мы продолжим изучение послания к евреям, мы перейдем к 7 стиху. Об ангелах сказано: «Кто делает этих ангелов духами и его служителей пламенеющим огнем? А о Сыне, престол Твой Божий, век века, жезл царствия Твоего, жезл праведности». Итак, здесь он цитирует Священные Писания и кратко говорит, что Иисус Христос – истинно Бог. «Ты возлюбил праведность и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя Божий, Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих. И вначале ты, Господи, основал землю, и небеса – дело рук Твоих». Итак, он повторяет, что Иисус Христос – Создатель всего сущего. Представьте, Если бы человечество приняло этот идеал в послании к евреям, как бы все изменилось? Во времена Иисуса евреи отказались принять то, что Иисус был Сыном Божьим. Они думали, что Он богохульствует, когда Он присвоил себе титул, который использовал Даниил, Сын Человеческий. Они не могли соотнести Иисуса Христа с образом самого Бога. И все же в их распоряжении были священные писания. Они могли узнать это. Мы прочитали много отрывков из Ветхого Завета, которые свидетельствуют о том, что Он Сын и что Он истинный Бог. Интересно, что если вы прочитаете первую главу книги «Бытие», 30 раз именно в этой первой главе книги «Бытие» появляется слово «Бог». И в этой главе речь идет о создании, и это слово всегда во множественном числе. Это интересно. И это слово, использованное там для обозначения Бога, упоминается 30 раз и находится во множественном числе. В первой главе книги «Бытие». В других главах используется единственное число, но когда дело доходит до описания творения, 30 раз слово «Бог» употребляется во множественном числе. «Элохим» — «Боги». «Эл» — это единственное число, а «Элохим» — форма множественного числа этого имени. Итак, мы читаем Бытие, 1 глава, 26 стих. Например, «Бог» — «Элохим» — множественное число. «Бог сказал, сотворим человека по образу нашему». Это также множественное число. Затем «по подобию нашему» — это также множественное число. «И да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». Если мы посмотрим в словарь, он нам скажет, этот «элохим» — это множественное число, «боги» в обычном смысле слова, но специально используется во множественном числе, особенно с артиклем Верховного Бога. Теперь, как еврейские книжники справлялись с этим? Здесь прямо сказано, что Бог, создавший все. Слово «Бог» здесь находится во множественном числе. Они сказали, что этот разговор в их Талмуде был разговором между Богом и ангелами. Итак, в этом рассказе о творении Бог беседовал с ангелами и сказал им, «Давайте сотворим человека по нашему образу». Но в Библии ясно сказано, что ангелы были также созданы, потому что без него ничего не начало быть, что начало быть, чтобы не было создано им. Итак, с кем на самом деле был этот разговор? Если бы они действительно хотели, они могли бы найти Иисуса в этих самых стихах. Итак, если мы пойдем немного дальше и изучим это, Бытие, 1 глава, 26 стих. Таким образом говорится, что человек был создан по образу богов, буквально переводит стих, который гласит, «И сказали боги, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Теперь, некоторые люди, живущие в сегодняшнем мире, будут кричать «богохульство», но это именно то, что говорит этот стих. Если мы перейдем к 1 Коринфянам 8:6, там говорится, «Но у нас один Бог, Отец, из Которого все, и мы в Нем, и один Господь Иисус Христос, Которым все, и мы им». Если мы перейдем к Второзаконию, 6 глава, 4 стих, мы найдем, «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Это причина, по которой евреи отвергли божество Христа, потому что здесь говорится «Господь Бог наш, Господь один есть». Но давайте посмотрим на это немного внимательнее. В иврите есть два слова для этого слова «один». Хотя у них есть сходство, но они разные по значению. Есть два слова «эхот» и «йохид». Слово «йохид» используется в смысле абсолютного одиночества, но слово «эхот» переведено как «один», выражает и содержит мысль о единстве. Часто возникает идея как минимум двух, но один в мыслях, действиях и выражениях. Это очень увлекательно. Итак, мы должны быть очень внимательными, когда читаем эти стихи, чтобы понять, что они на самом деле означают. Итак, когда Бог говорит «давайте сотворим человека по нашему образу», Он имеет в виду разговор внутри Божества. Мы читаем: «Поэтому оставит человек отца и мать», это Бытие 2.24, «и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Итак, во всех отношениях они должны были быть одно, две личности с одним планом, с одной целью. Это исходит из практических уроков Гилберта «Опыты Израиля для сегодняшней церкви». Итак, это маленькое слово, которое подразумевает множественность, одна цель, а не один в бытии. Эхот повторяется в создании человечества. Давайте сотворим человека по нашему образу. Мужчину и женщину Он создал их, чтобы они были одни, одно в целях, но не одно по индивидуальности. Итак, создание человечества, в котором есть два человека, которые должны стать одним в целях, это образ Бога. А затем Иисус Христос соотносится с Его Отцом. Один в целях, как здесь на земле, в Его образе человечества, одно в целях, две личности. Так и на небесах. Итак, давайте продолжим наше изучение книги «Послание к евреям» и перейдем к стиху 11. «Они погибнут, а ты пребываешь, и все обветшают, как одежда». Итак, это творение имеет временное лицо, потому что оно загрязнено грехом, но оно будет восстановлено. А затем говорится, стих 12, «И как одежду свернешь их, и изменятся, но ты тот же, и лета твои не кончатся». Итак, единственная неизменная вещь, которая всегда остается неизменной, это Иисус Христос. Кому, когда из ангелов сказал Бог: «Сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих»? Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Итак, какова здесь цель Павла, когда он утверждает таким образом? «Кому, когда из ангелов сказал Бог, сиди, одесную меня?» Ответ очевидный – никому из них. Это еще раз показывает высокое положение Сына Божьего. Он подчеркивает, что у евреев были все возможности осознать масштабы того, с кем они имели дело. Но они предпочли проигнорировать это. Мой вопрос. В то время, в котором мы живем, есть ли у нас все возможности, когда мы изучаем Слово Божие и изучаем эти отрывки из священных писаний, чтобы понять, с чем мы имеем дело, когда мы говорим о положении Сына Божьего? Кому, когда из ангелов сказал Бог, сиди одесную меня? Кому из пророков Он когда-либо говорил? Я имею в виду не только пророков христианства, но и пророков других религий. Кому, когда из ангелов? Кому, когда из пророков сказал Бог, сиди одесную меня? Ни одному из них. Если мы не будем правильно понимать положение Иисуса Христа, то мы закончим так же. Мир сегодня удалил Христа из законодательной власти. Они поставили себя на Его место и нарушают Его законы своими традициями, своими правилами поведения и законами так же охотно, как евреи это делали во времена Христа. Не все ли они суть служебные духи? Разве у всех них нет такой же работы, как у нас с вами, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Каков наш долг? Идти и проповедовать изменение климата или идти и проповедовать спасение в Иисусе Христе? Если мы возьмем эти стихи во введение к посланию евреям, в чем наш долг? Мартин Лютер пишет, «Святой Иоанн говорит, вначале было Слово, и Слово было с Богом, и Слово было Бог», и так далее. Апостол Фома также называл Христа Богом, когда он сказал, «Господь мой и Бог мой». По добрым образом, святой Павел в послании к римлянам 9 глава говорит о Христе, что Он Бог, когда Он говорит, «Кто есть Бог навеки благословенный? Аминь». И в Колоссянам 2 глава, «Во Христе обитает вся полнота Божества телесно». Это основа. Христос должен быть истинным Богом, видя, что Он Сам исполнил и победил закон. Несомненно, никто другой не мог победить закон, кроме Христа. Ангел или человеческие существа — это сотворенные существа. Так, чтобы это не могло повредить тем, кто верит в Него. И мы не должны верить в то, что Мартин Лютер сказал, что закон теперь отменен, потому что в других местах он лаконично говорит, что закон действует вечно. Итак, то, что он победил, — это осуждение закона. Закон — приговаривает нас к смерти, но Христос победил осуждение закона и дает нам жизнь вечную, потому что Он принял на Себя наказание. Это основа искупления. Это то, что отрицает мировой религией и даже католицизмом. И это, так сказать, лидер христианского мира. Итак, здесь Мартин Лютер прямо заявляет о своей вере в божество Сына Божьего. Он продолжает. Безусловно, Сын Божий — истинный Бог. Теперь, если мы постигаем Христа таким образом, как Священное Писание показывает Его перед нами, то, безусловно, тогда мы не можем ни ошибиться, ни быть введены в заблуждение. И затем можно легко судить о том, как правильно относиться к всевозможным божественным качествам, которым поклоняются религии, которые используются и практикуются во вселенском мире. Было ли это изображение Христа удалено из нашего поля зрения или затемнено в нас? Несомненно, они должны были следовать за полным беспорядком. Я хочу сказать вместе с Мартином Лютером, что абсолютный беспорядок, который мы находим сегодня в религиозном мире, связан с тем, что именно они это сделали. Они сняли Христа с престола и заменили Его одним из человеческих изобретений. Он пишет в своей книге «Застольный разговор». «Мы не должны думать ни о каком другом Боге, кроме Христа». Этот Бог, который не говорит устами Христа, не является Богом. Бог Ветхого Завета, связавший Себя с престолом благодати. Было место, где Он мог слышать, пока правительство Моисея и политики стояли и процветали. Таким же образом, Он по-прежнему не будет слышать ни человека, ни человеческое существо, только через Христа. Если у нас хоть малейшее представление о том, что это значит в современном мире? Представьте себе все религиозные системы в мире, и здесь он провозглашает точности так, как это делают Священные Писания, что если мы не придем к Богу через Христа, мы упустили основу. Никто не приходит к Отцу, говорит Писание, кроме как через Христа. Пока правительства Моисея стояли и процветали, таким же образом он по-прежнему не будет слушать ни человека, ни человечества, но только через Христа. Разве это не возлагает на нас бремя евангелизации? Разве не пора вернуть Христа туда, где Он должен быть? Так как многие евреи бегали туда и сюда, возжигая благовония и приношения здесь и там, и искали Бога в разных местах, не касаясь скинии, так и теперь мы ищем Бога повсюду, но не ищем Его во Христе. Поэтому и нигде не находим Его. Я думаю, что настало время христианскому миру встать и принять послание к евреям близко к сердцу. который говорит нам точно, каково положение Иисуса Христа. Об этом высокопоставленном сыне также написано. Исаия, глава 53, стих 3. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от него лице свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его». Иоанна 1:11. «Пришел к своим, и свои его не приняли». Это один из самых грустных стихов в Библии. Пусть Бог даст нам мудрость и благодать, чтобы поместить Христа туда, где ему должно быть, и как ученики и последователи Иисуса Христа не прали поднять наши голоса, как трубу, и сказать миру: «Вы ищете Бога здесь, и вы ищете Бога там, но не ищете Его во Христе, поэтому вы и не найдете Его нигде». Пусть Бог даст нам мудрость и понять эту книгу. И если мы теперь знаем, с кем имеем дело, а мы имеем дело с Сыном Божьим, Богом-творцом, Бог, который является нашим Искупителем и которого называют един с Отцом, и Его имя находится в Нем, и Его зовут Яхве, если мы это не поймем, тогда мы не поймем остальную часть этой книги. Итак, пусть Бог даст нам мудрость в нашем понимании. Давайте помолимся. Отец Небесный, помоги нам понять превосходство Сына Божьего, чтобы мы могли быть свидетелями в мире плана спасения, задуманного в сердце Бога и осуществленного самим Богом во плоти. Это моя молитва во имя Иисуса. Аминь.